Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня она посвящена памяти Андрея Панина. Вот в эти дни исполнилось уже 9 дней со дня его трагической гибели. И сегодня вот нашли мы в себе силы собраться в этой студии и вспомнить замечательного артиста, очень сложного, яркого, противоречивого человека. В нашей студии Александр Атанасян, продюсер, режиссер и сценарист. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
И Александр Феклистов, актер театра и кино. И здравствуйте, Саша, вам тоже. Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. И, естественно, ваши вопросы, я буду смотреть, что вы там присылаете. Обязательно какие-то вопросы ваши задам нашим сегодняшним гостям. Но первый вопрос, и самый главный, все равно связан с этим вот страшным уходом. Верите ли вы в то, что это несчастный случай? Я могу вас это спросить. У вас какие у самих ощущения?
Это в равной степени может быть и несчастный случай, и результат какой-то драки. Сейчас это непонятно, и гадать не хочется по этому поводу, потому что идет следствие, и следователи очень серьезные. И, в общем, те травмы, которые были у Андрея по заключению медицинской экспертизы, они, повторюсь, но в одинаковой степени могут быть и самостоятельно нанесенными, то есть в результате падения, или насильственными. Поэтому гадать здесь крайне неразумно.
Я ничего не знаю и тоже гадать не хочу, но следствие, как оно говорит, склоняется к тому, что это все-таки не могло быть просто несчастным случаем, к сожалению. Это очень горько осознавать, но это так. Пока так. Мы не знаем, будем ждать.
Когда происходят такие трагические вещи, начинаешь вспоминать, что вот были какие-то знаки, какие-то приметы, было какое-то предощущение какой-то беды. Вот в отношении Андрея не было такого чувства?
Знаете, я очень давно не видел Андрея, я сразу оговорюсь. Мы очень плотно общались на заре его карьеры. И даже пытался продавать его в кино, как-то не получалось. Но не в этом дело. А последние годы мы не виделись. Это в нашем мире обычное дело. Uh-huh. С одной стороны, с другой стороны. Теперь я уже понимаю, что это ужасно грустно. И обидно, что мы не виделись. Так что я не знаю про это ничего.
Ну, никаких знаков не было таких. Это я вообще не склонен мистифицировать чью бы то ни было смерть. Это, на мой взгляд, всегда система неких совпадений. Но за несколько дней вот до этой трагедии он прилетел с Крыма, где он снимался у Бахтияра Худойназарова, и звонил мне прямо с аэропорта, потому что он извинялся, он должен был озвучить там маленький кусочек в картине моей. Извинялся, что вот, не смог раньше вырваться. Веселый, радостный, как всегда, с шутками, прибаутками. Просто из машины сказал: все, да, мы с девочками договорились уже, вот тогда-то я приду. Я надеялся, что мы там... Я не хожу на звучание обычно, технически, потому что это актеры справляются сами. А тут ради Андрея думал пойти, давно не виделись, месяца три. И никакого, в общем, ощущения будущей трагедии не было ни в голосе, ни в настроении.
Он закрытый был человек вообще, да?
Ну, относительно. Знаете, он человек, который не общался с кем попало. Вот я бы так сказал. У него был свой определенный принцип выбора людей для общения. И очень такой, я бы сказал, высокая планка, да? В этом смысле он мог считаться закрытым, потому что он, хотя при этом общался с людьми на улице, если его узнавали, был улыбчив, не прятался, не убегал, не искал этого и не радовался, когда его узнавали. Но при этом вполне достойно. Вот с журналистами он не любил общаться, потому что... Я его как-то спросил, почему ты их не любишь? Они говорят, да они все одни и те же вопросы задают. У меня нет такого многообразия ответов, и выгляжу глупо, когда отвечаю одинаково. Поэтому не хочу общаться.
Конечно же, он много очень успел сделать, какая-то невероятно плотная у него была жизнь, хотя, как я понимаю, не сказать, что прям карьера прям с самого начала складывалась удачно. Мне повезло, я про это тоже говорила, когда вспоминали мы Андрея здесь в студии, я видела его в театре, конечно, и «Смертельный номер» в Московском художественном театре, и то, что вот вы играли с ним
«Трое на качелях»,
и, конечно же, «Академия смеха» с Николаем Фоменко. Это какой-то просто просто восхитительный артист был, именно театральный, ужасно мне нравилось, и как-то было жалко, что он мало в театре работал, как-то, понимаю, не очень, что ли, любил театр, или ему казалось, что ему там не везет, не знаю. Саш, ну, расскажите немножечко о том, как ваши же отношения складывались. Вы же как-то в одно время начинали, или вы постарше?
Я постарше.
Да.
Немножко, да. Я впервые увидел его в спектакле «Бабок» Долгачева по Достоевскому. И это то, что все отмечают. Это есть какие-то там азы профессии, есть какая-то там белая полоса истины в профессии. А есть то, чем владеет только этот человек. Есть дорога штампов, в которые можно пойти. Есть дорога собственных штампов. У Андрея было все не так. Все нелепо, все смешно. Он никогда не был, как говорит один мой хороший режиссер, он никогда не был один к одному. Вот один к одному к роли он не выставлялся на роль так. Если он улыбался, то он улыбался одной частью лица. Это совсем не означало, что он улыбается. Или... У него не было отдачи вот такой обычной. И все штампы, которые существовали у Андрея, они сделаны им самим. Так что тут это все еще долго нам разгребать и понимать его, вообще его жизнь и его работу. А дальше, как сказать, он же пытался, он так хорошо понимал все про жизнь, как мне кажется, и пытался ее через себя... У него очень удачные ингредиенты вообще построения его биографии. Он, с одной стороны, учился там пантомиме с Гришковцом, да, мы знаем, в Кемерово. Потом он учился у Калягина, который такой истинный щукинец. Но при этом он учился в школе-студии МХАТ, где на педсоветах говорят, вы знаете, у него стали другие глаза. То есть там особое внимание, это же 25 человек курсу, поэтому это все особое внимание было. Потом он, многие не знают, он учился в Англии какое-то время даже и прекрасно при этом говорил по-английски.
В театральной школе?
Стажировался у какого-то очень хорошего режиссера, он рассказывал про это. Поэтому очень много он набрал вот к тому, что то, чем пользоваться. А дальше уже подключал то, о чем он не рассказывал никому и невозможно рассказать. Ну, это так.
Угу. Саш, а ваше знакомство?
Ну, 24 часа – это мой режиссерский дебют. И у Андрея первая главная роль. До этого в кино у него были эпизоды.
Вы именно его хотели?
Нет, я вообще не знал, кого я хотел. Это... Я вообще не очень понимал, как выбирать актеров. Но выбирал по типажу, по фотографиям. А потом, когда он пришел на пробу, оказалось, что он совершенно уникален. Причем это то, что он годится на роль, было понятно сразу. А то, какой он актер, стало понятно в течение 2 недель, потому что я пробовал брата, ну, младшего брата для него же по фильму. И человек 12-15 молодых ребят было, 3-4 курс. И Андрей сделал 12-15 рисунков своей роли под брата. И он одновременно показал свои совершенно невероятные возможности с точки зрения диапазона актерского. А с другой стороны, поставил меня в тупик, потому что все братья оказались очень хорошими. Он так на них работал, и в конце был выбран по принципу совершенно другому. Там нервный брат, поскольку по фильму он там нюхает кокаин, этот мальчик. И в этом смысле вот я не знал, кого убирать. Но говорить о нем как об актере почти невозможно, потому что я всегда понимаю, как актер делает роль или сцену, или эпизод, как он к этому готовится. В случае с Андреем я вообще никак не понимал. Объяснить, как он это делал, я не могу. Знаете, когда-то давно Роман Балаян сказал, хорошее кино – это то, которое невозможно рассказать, одно из определений. Так вот, о Панине вот рассказать невозможно, как он это делал. Это необъяснимо словами. Только вот можно видеть и как-то удивляться.
Вы же какие-то задачи ему ставили на площадке?
Минимальные. Я говорил, характер, ну, вход в сцену, с какой эмоцией он входит и с какой он выходит. Собственно, это практически было достаточно.
Андрюша, еще я прошу разрешения в пандан. Он, так сказать, умел очень брать в кавычки и сами задачи режиссерские, и роль, и характер, да и всю жизнь вообще, если так обобщать. Он умел это брать в какие-то вот чудесные свои собственные кавычки. Поэтому там нельзя было определить. Ему нельзя было поставить сверхзадачу или задачу. Как
не, не говорю. Сверхзадача вообще глупость. Он говорил, сверхзадачу вы без меня склеите на монтажном столе. А как он это делал, я не могу объяснить. Он никогда не ошибался. Может быть, в редчайших случаях вот у нас картины, которые выходят, мы хотели назвать как раз его репликой. Я хочу увидеть, как она умрет. Он эту реплику никак не мог выговорить. Точно. И так нервничал, знаете, как спортсмен, который может поднять 200 килограмм и вдруг не может поднять гантель. Он так переживал, потому что очень простая реплика. Я ему говорю, Андрюш, скажи это очень бытово. Он так задумался и говорит, а, ну да, что это я стараюсь. Перестал стараться. Вот так он относился, как-то очень странно было. Вот, наверное, за последние 5 лет это была единственная режиссерская задача, которую я ему поставил.
Скажем. Это фильм, который вот последний вы сделали с ним,
да? Да, который вот только закончили монтировать, сейчас копию печатаем.
Вообще, Андрюшина дикция – это предмет отдельного, отдельной темы. И, как когда-то говорила нам чудесный педагог по речи Анна Николаевна Петровна, когда у вас здесь все встанет на место, тогда вы перестанете заикаться и не выговаривать какие-то слова. А вот в результате так оно и случилось. И последнее, что я видел, как Андрей читает стихи. Вот был такой проект, я там тоже участвовал. «Лето Господне», по-моему, называется. Андрей читает стихи. Ну, каждая буковка ясна и понятна. Он, правда, удивлялся несколько лет назад, рассказывал мне, как тоже Царство Небесное Герман позвал его от автора читать. Я говорю, что? Ты ничего не путаешь? Он говорит, я сам спросил, вы не путаете меня ни с кем? У меня 38 букв не выговаривается.
Нет, это отдельная история, потому что я лично свидетель этой всей истории. Мы дружили очень с Алексеем Юрьевичем Германом. И он мне звонит и говорит, Шура, а вот у тебя в картине, вот твоя первая, играл там артист какой-то. Я говорю, какой? Он такой лысый. Я говорю, Суханов? Он говорит, я не знаю, ну, маленький такой, которого убили. Я говорю, Панин. Ну, может быть, и Панин. Я говорю, ну и? Он говорит, очень мне нужен. Я вот помню, что вроде он хорошо разговаривал. При этом отдельная история, что продюсеры утвердили его на роль в фильме «24 часа». Не очень хотели, но потом согласились при одном условии, что мы его переозвучим. Потом я как-то уговорил, говорю, дайте озвучим, не получится, потом переозвучим. Ну, получилось. И тут вот он говорит, вот этого артиста привези мне, пожалуйста, в Петербург. Я говорю, зачем, Лёш? Он говорит, мне надо закадровый текст от рассказчика, нарратора через всю историю, то есть авторский. Я совершенно обалдел. Я звоню Андрею, говорю, Андрей, тебя Герман просит приехать в Питер. Он говорит, я не поеду. Я говорю, почему? Он говорит, я боюсь его. Я говорю, ну как, ну, глупость какая-то, это проба обычная, прочитаешь текст. Он говорит, нет, Шур, я не поеду. Ну, а потом так робко, говорит, может, ты со мной. И мы поехали вместе. Во-первых, мы убились оба 40-минутным материалом, который Герман нам показал. А потом Панин читал минут 15-20 текст до автора. И это было совершенно потрясающе. Говорит, это другой человек был. То есть то, что он говорил в коридоре Германа, он говорил мало, потому что действительно боялся Германа. Но было невразумительно. А то, что он говорил на экране, было совершенно... Думаю, что нет, потому что больше не пригласил.
Мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу. Возвращаемся в программу. Сегодня мы вместе с Александром Феклистовым и Александром Атанасяном вспоминаем Андрея Панина. И вот перед тем, как продолжить наш разговор, я хочу обратиться к тем словам, которые нам слушатели прислали до начала программы. Считаю уход Андрея Панина просто невосполнимой утратой. Таких самобытных актеров у нас единицы. Даже посредственному фильму его участие и его работы придавали непередаваемый шарм и оттенок. Смотрел их только из-за него. Очень жаль, вечная ему память. Александр, какой талантливый был артист Панин, мы знаем. Это, наверное, к Александру и к Александру вопрос. Расскажите, какой он был человек. Вообще, я бы так сформулировала вопрос, насколько его экранный образ отличался от Саши, от Андрея в жизни. Это были разные люди или в чем-то они были похожи?
Ну, дело в том, что Андрюша вот школу переживания, он ее, конечно, принял. И вот я в предлагаемых обстоятельствах, если говорить по... нашим языком, да, а он ее принял, но дальше этого не отпускало, эту школу не нес в себе бесконечно. Я повторяюсь, но он открывался такими гранями, такими нестеснениями в кадре, что ты просто оторопь тебя брала. Ну, во-первых, у него был какой-то свой особый очень тихий голос. Может быть, от учителя Калягина он тоже так тихо любит говорить. И через какое-то время ты понимаешь, что с тобой, что ты с этим человеком только что совершил какое-то преступление, вы вместе украли ящик динамита, и вот-вот вы его должны куда-то продать. Вот это ощущение, что он тебя втягивает своей тональностью, своей вязью куда-то в какое-то странное пространство, какое-то метафизическое, что он не отражающий эту сцену, этот текст идиотский, который мы играем. Поэтому тут мы опять повторяемся и ходим вокруг одного и того же. Бесконечные секреты. Бесконечно можно было наблюдать, просто открыв рот на это.
Ну, вообще это неправильно искать в актере отражение или в ролях отражение актера.
Но хотя... мы же влюбляемся в этот образ, и нам кажется, что он такой же и в жизни, мы зрители.
Безусловно, но мы точно так же верим в эту историю и плачем, которую видим на экране или в театре, или смеемся, а при этом понимаем, что это происходит изображение, череда картинок на простыне. И что это все выдумано. Вот мой сын, который периодически смотрит кино, он, с одной стороны, верит, его захватывает, но все время у меня на площадке, он говорит, ой, убили, сколько варенья разлили. Он на кровь так вот реагирует. Но это неправильно, знаете, об этом мы как-то с Андреем одинаково одновременно прочли Генри Миллера «Улыбку у подножия лестницы». Там об этом очень много говорится, что нельзя идентифицировать актера или автора с его произведениями, потому что это совершенно, ну, разное. Андрей, создавший в кино, в театре, я не знаю сколько, 3-4, я знаю только роли, может, больше, в кино 60 ролей разных. Он настолько разным, какой он. Вот у меня на «Измене» он играл безумно ревнивого дантиста, очень смешно играл, бегал голый. В «Сволочах» такого трагического полковника Вишневецкого, в «24 часа бандита», в «Истории ядов» Цезаря Борджиа. Ну, кто он? Никто. И одновременно все это вместе взято. И поэтому, конечно же, он был совершенно... самодостаточный, мощный, яркий, как личность. И это все в работе, безусловно, находило отражение, но искать его в его ролях и да, и нет.
Саш, но вы же не со всеми артистами, которые у вас снимались, потом вот в качестве друга выступаете, да? Вы же не со всеми дружите так близко, как с Андреем. Значит, на чем-то ваша дружба была основана? На чем?
Ну,
сразу.
Признаюсь, ни с кем не дружу так, вот, как с Андреем. Но там два обстоятельства. Первое... наш общий дебют, и мы утром проснулись в день премьеры знаменитыми вдруг. Я как режиссер, а он как актер. А второе — одинаковое миропонимание. Мы, в общем, довольно специфически относимся к окружающему нас миру, пространству, и мы понимаем, что кино и вообще искусство для нас обоих. Это был не образ жизни, как многие в нашей стране путают, а это работа. Андрей точно так же относился. Он вообще не воспринимал актеров, которые, и режиссеров, которые делают из своей профессии образ жизни. Его это раздражало ужасно. Он понимал, что это работа тяжелая. Сейчас меня проклянут, но я был один из тех, кто уговаривал его уйти из театра. Он сомневался. То есть не то, чтобы долго уговаривал. Я ему сказал, ну, брось, что ты мучаешься.
А что его там не устраивало?
Отсутствие ролей, отсутствие возможности содержать свою семью. Они очень нуждались в конце 90-х. У него не было достаточного количества
ролей. Это когда он из МХАТа уходил, да?
Да, и у Наташи не было. И жили они с родителями Наташи. Это было очень тяжело физически. Они не могли себе позволить завести ребенка из-за отсутствия жилплощади. Элементарно. И вот он говорит, ну вот я жду. А ролей нет и нет. Я говорю, а ты не жди. Повернись, уйди. Надо будет, они тебя позовут. А не надо... у тебя большое будущее в кино. То есть это было настолько очевидно, и в один год у него сразу несколько огромных ролей. Ну вот и 24 часа, и свадьба Лунгина, и история ядов Карена, и Стасов в Каменской. То есть, ну, сразу просто он улетел одновременно. Вот это все 98-99 год произошло. И вдруг он почувствовал себя свободным, он... купили квартиру, вот эту вот самую, где он и, собственно, погиб. Они первое время там с Наташей жили. Родился мальчик замечательный, Сашка. Но вот его стесняла вот эта необходимость зарабатывать деньги таким образом. Ну, это мучило. Меня это тоже мучает. Мне не нравится работать за деньги. Ну, вообще нормальному человеку не нравится работать за деньги. Потому что особенно в искусстве хочется работать, как не оглядываясь. Но мы же люди живые, с ответственностью, с обязательствами за свои семьи. Иногда приходится снимать и сниматься там, где в другом случае не стал бы. Но надо mm-hmm. жить как-то. И вот Андрей это очень угнетало. И в этом смысле мы похожи, потому что меня это тоже угнетает. Не все, что я снимаю, мне хочется снимать. Ну, а что делать?
Саша, ваша компания как родилась вот в театре Пушкина? Это была чья инициатива? Козак?
Да, позвали? Это был Роман Козак, который таскал нас к себе в работы, и когда мы еще все прижились у Олега Николаевича Ефремова в 90-х. И мы участвовали там оба в спектакле «Женитьба». Потом Роман занимал Андрея в... роли Скупова в «Маленьких трагедиях». И мы, кстати, беседовали на эту тему много с Андреем. Там как-то пытались работать, да, с ролью. И потом мы пытались сочинять спектакль однажды с Андрюшей Гарси Лорка. То есть какие-то были очень много каких-то попутных работ.
На «Трое на качелях» это вот была первая.
«Трое на качелях» это была вторая работа.
После «Академии смерти».
Да, мы сделали с Козыком «Черный принц» в театре Пушкина, а потом Андрей сделал вот «Академию смеха» с Романом. И потом мы соединились вот втроем. И, конечно, с Паниным тяжело было на сцене, и с ним соревноваться невозможно, потому что у меня ощущение, что вот это его из юности, его пантомима, которая в нем сидела, да, клоунада, которая... Она была здесь, так, на поверхности, и он готов был ее в любую секунду применить, и применял. Но ощущение, что он вообще любую свою роль мог или пантомимой, или танцем сделать.
Без текста.
Но да, никогда не позволял себе, просто бил себя по рукам и не позволял себе. Но это чувствовалось. Я это вижу в даже самых серьезных ролях его. Он как-то умел проходить по этому лезвию, по этой струнке. И то, что он прирожденный, так сказать, клоун, и наше братство шутов, как говорят теперь, потерял самого большого из них, это несомненно.
А как вы его режиссерские работы оцениваете в кино?
Мы же вместе были, я же был как раз свидетелем его, начала его режиссуры. Но ему стало это интересно. Он никаких смыслов не высказывал, и он не был там романтичным, да, мечтательным человеком. Он был очень конкретным и очень нелживым человеком. Он был адекватен сам себе абсолютно. И он понимал, что сейчас пройдет какая-то вот эта каша, которую он должен хлебать с пробами, с ответами на вопросы бесконечные всей группе, с работой с какими-то еще неумелыми статистами. То есть это все, вся эта каша, которая существует на площадке, он ее как-то так расхлебывал, страдал от этого, потому что столкнулся с тем, что никакого там высокого слова творчества не может быть. Это был очень конкретный путь профессии, конкретная работа, как сказал Александр.
Ну и как он как режиссер себя вел на площадке?
Да никак он себя не вел. Он понимал, что мы на равных, что мы можем и сами что-то сделать. Он подсказывал что-то, опять же, какие-то свои, своими какими-то...
Ну, я напомню, да, «Полный вперед» назывался один фильм, да, такой как бы ремейк «Верных друзей» по атмосфере, по всему, да. И, конечно же, «Внук Гагарина», я именно так называю этот фильм, потому что я его таким увидела и таким его воспринимаю. Потрясающая работа. Парнишка, кстати, приходил тоже на прощание с Андреем, этот главный герой, темнокожий мальчик. И мне кажется, вот не знаю, сейчас, может быть, вы расскажете, мне кажется, что вся история с гагаринскими дочками как-то сильно его расстроило, ну что невозможно просто вот по-живому вот так взять и уничтожить совершенно замечательное произведение. Я видела его потом в таком отредактированном варианте, когда стал он внук космонавта, и там какие-то куски переозвучены. Напомню, что после выпуска, выхода этого фильма родственники Гагарина, в частности, дочь, по-моему, его, да, подала иск в суд на то, что запретить использовать имя Гагарина вот в контексте этого художественного фильма, и суд она выиграла, и вот фильм таким образом был изуродован. Это был, по-моему, единственный случай в нашей истории, в современной истории кинематографа, когда вот на почве таких странных взаимоотношений вдруг и фильм порезали. Ну, вот я хотела, чтобы Саша про это рассказал немножко, Танисян.
Он, слава богу, это его расстроило, но это не было определяющим, потому что прокат уже, в принципе, закончился на тот момент. Картину уже увидели все, кто должен был увидеть. Это такая несусветная глупость. Знаете, свобода не означает распоясанность. Да, у нас, ну, глупо, да, было запрещать это название.
Тем более там никакого негативного оттенка не носило это имя, никто над ним не издевался, наоборот.
Ну, знаете, люди все разные, по-разному реагируют. Но Андрей, как режиссер, на самом деле очень стеснялся ставить актерам задачу. Феклистов сейчас деликатно об этом промолчал, но ему было неловко своим коллегам что-то объяснять, да, чему-то их учить. Потому что это его всегда смущало, поэтому он брал к себе в напарники сорежиссера Тамару Владимировичу, которая могла орать, там, бегать на площадке, шуметь. Она из вторых режиссеров. Потому что он этого делать не умел. Он насилие на съемочной площадке не понимал вообще никогда. И с режиссерами так очень осторожно себя вел, который авторитарный на площадке тоже, если бы была возможность, и не работал бы. Но в этом смысле он действительно не был ни фанатиком, ни романтиком. Он хотел себя попробовать в этой профессии, потому что в профессии актера ему было тесно. Угу. Очень тесно. И вот эти две картины, которые он делал. Вот Шерлок Холмс, он не рискнул стать режиссером, хотя был продюсером и исполнителем роли Ватсона.
Он продюсер на этом фильме, да?
Да.
Угу. А ему предлагали быть режиссером?
Нет, не предлагали, но он мог попробовать себя или предложить себя. Но он даже не думал об этом, поскольку понимал, что материал очень большой, и пригласил режиссера, который уже, ну, сверхпрофессиональный и много раз доказавший свое право делать большую форму. Но в актерской профессии, повторюсь, было тесно. Ему хотелось, конечно, уйти
что-то еще.
В режиссуру, да. Ну, при этом все знают уже, что он прекрасно рисовал, просто замечательно.
Вот этот, не все знают, вот про это расскажите, потому что как-то вот люди обычные, ну, зрители, они мало про эту сторону его жизни знают. Там действительно был талант к рисованию,
к живописи. Как описать рисунок? Это надо
нет,
показывать.
Ну, в каком стиле? Он что, шаржи рисовал или что?
Ну, он
это
рисовал
было?
Просто ручки, вот то, что я видел. Угу. Он рисовал некие шаржи, неких людей, которые, у которых что-то растет из головы, а потом превращается в корабль. Он рисовал
такие абстрактные
свои
рисунки,
фантазии.
Да?
Но это было очень необычно, очень странно. То есть такой...
Нет, нет, это не фантазия. Знаете, вот представьте себе, что рисунки Феллини вот в такой в степени выразительности, если их видели, они еще и дополнены неким сюрреалистическим образом вокруг. Причем он рисовал, не отрывая ручки, все, так сказать, в одну линию. Это удивительная графика, очень редкая по форме, по смыслу и по степени эмоционального давления. Я думаю, что когда-нибудь
выставку
надо будет выставку.
То есть там есть какие-то работы, которые можно показать?
Это находка для психотерапевтов, как рисунки.
Да, да, это такой мощный психоанализ можно сделать там. Это очень, очень интересно.
А чем? Только ручкой рисовал?
Ручкой, карандашом, ну, в основном ручкой, да.
И есть все эти работы, сохранились? Они есть,
да, конечно,
да?
Дома.
То есть трудно себе представить вообще Андрея, взявшего холст, краски.
Фольберт.
Невозможно.
Нет, нет.
Выходящего на природу.
Нет, нет. Невозможно. Только разве что в роли какого-нибудь художника.
А не писал сам сценарии?
Не знаю. Не знаю.
Нет, по-моему, нет. Я не знаю.
Но он такой был, знаете, он никогда не афишировал ни своих желаний, ни свою работу, он не делился, не рассказывал этим.
Не хвастался.
Вообще он не знал.
Невозможно знать. Я сейчас многое узнал нового для себя.
Не, он, может, и писал, но никому об этом не рассказывал, потому что или стеснялся, или не считал законченным, или не писал.
А последние его работы вот мы назвали незавершенные, да, вот «Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон».
Угу.
И второй фильм, как называется-то, «Гетеры».
«Гетеры» майора.
Да. «Гетеры», да.
Что-нибудь видели, какой-то материал смотрели?
Нет, конечно.
И Ватсона не видели?
Нет, ничего? И Ватсона не видел ничего, кроме фотографий ничего не видел. По Ватсону видел несколько фотографий, но они не дают представления о работе.
А просто я слышала, что люди, которые работали с ним на этих фильмах, говорят о том, что это совершенно другой Панин, какие-то новые его новые его грани таланта, особенно вот как раз именно в «Гетерах» говорили о том, что это какая-то совершенно невозможная важная работа в его жизни. Но мы про это пока не знаем ничего, да?
Ну, Ксения, где вы видели не другого Панина? Знаете, многие...
Он везде, да.
Мои знакомые говорят, Панин везде одинаковый. Mm-hmm. Я говорю, ровно настолько же одинаковый, насколько одинаковый Роберт Де Ниро или Джек Николсон. Mm-hmm. То есть вроде бы они одинаковые, но в то же время они совершенно разные. Поэтому я не удивляюсь, что в этих ролях он новый, во всех ролях он новый.
Там Андрей такой путь проделал, как мы видим, за 10 лет буквально. Вот с самого начала, когда он начал сниматься во всех сериалах подряд, я говорю, а что ты что это, куда ты рванул-то, подожди. Не надо во всем-то уж совсем. Он говорит, ну, вы же давно это все начали, а я-то ждал этого очень долго. Но потом он нашел в себе мужество, вот просто человеческое и такое... художественное, отказаться от многого, от потока просто. Uh-huh. И мы наблюдаем просто за эти вот 10-12 лет, как вырос этот человек, как у него изменилось вообще лицо, фигура. Я вот так смотрел на эти его фотографии, которые были на большом экране в МХАТе на прощание. Ну, мы не сговариваясь, вот с женой, с дочкой мы были все с разными поколения, разные вкусы. Какое красивое лицо. То есть человек, если улыбается, то он улыбается. Если он думает, то он думает. Он удивительно был адекватен сам себе. Вот это, конечно, большой подарок природы, так сказать. И надо сказать, что вот последние фотографии, я его давно не видел, они меня тоже очень порадовали, конечно, потому что это... Это такая мощь, такая энергия, такой сложившийся, зрелый, чудесный человек. Конечно, очень жалко.
Жалко. Саша, про ваш фильм скажите тогда несколько слов, последний. Он когда появится?
Мы планировали его осенью, но сейчас я буду пробовать ко дню рождения Андрея 28 мая сделать премьеру. Ну, это нуар по жанру. Мне все время интересно пробовать разные жанры. Вот решил попробовать нуар, который в нашей стране не снимались. Андрей играет человека парализованного в кресле качалки, в этом инвалидной каталке, старика 70-летнего.
Интересно.
Поскольку он не может двигаться, и поскольку он старый, он даже рукой не может сильно двигать, он все сделал глазами. Это надо видеть. Это надо видеть, как он это делал. Сейчас картина называется «Пока еще живая». Она выйдет в прокат под этим названием. Ну, вот постараемся 28 мая выпустить его в прокат.
Ну, он там целиком все успел отсняться и озвучить все, да?
Ну, да, не отсняться, естественно, потому что мы снимали в мае, в июне. А озвучить там, озвучить мы чистый звук писали, ну, там надо было поправить, но это не принципиально, это мы почистим технически.
Как это вообще страшно, когда человека нет, а картина еще доходит после его смерти. Вот мы после каждой смерти это наблюдаем, это ужасное чувство. Как меняются сразу акценты.
Не знаю, всегда будут
меняться. А, это было и с Владом Галкиным, когда он ушел, и после его смерти были премьеры его фильмов. И Краско также уходил, после его смерти была премьера фильма. Это просто, конечно, какая-то трагедия. В очень молодом возрасте. Я все время думаю, что почему... Тут наши слушатели тоже пишут про это, что, видимо, это такой закон природы, что вот актер, он много тратит, не восстанавливается, и какой-то ресурс исчерпывается. И что вот именно, может быть, кризис среднего возраста какой-то люди переживают. Почему такой тяжелый возраст для мужчин, артистов?
Не знаю, обычный возраст. Поразводят, уходят и молодые очень, если вспомнить, далее уходят.
Да.
И очень старые. Дай Бог им здоровья. Царев почти 100 лет прожил на сцене. Мы многих знаем. Это все по-разному. Как люди уходят, так и актеры. Они такие же люди. Можно это мистифицировать, говорить, что вот, он так горел. Ну, все горят. Это профессия.
Все, Ксюш.
Это такой горький хлеб. Я вот последние несколько фильмов не делаю проб. Ну, только если...
Чтобы там, не унижать актера, да?
Ну, если это дебют, и я не знаю, что... Ну, это вообще унизительно. И это одна из причин, почему я на телевидении не могу работать. Сделайте пробы. Ну, какие пробы? Вы с ума сошли, там, 50-летний, 40-летний, 60-летний, даже 30-летний человек, за которым уже 10 ролей. Ну, какие ему делать пробы? Это же не старикра пробовать или не какой-то там исторический грим, похож он, не похож. А актерскую пробу делать очень унизительно. Им тяжело это. Действительно очень... И мне неловко их приглашать на пробы. И им это обидно очень. Потому что, ну посмотрите 20 ролей у актера. Ну, понятно, что он может сделать или не может. А уж когда пробуют таких знаменитых и известных, это просто пощечина, да, приходите на пробу. Я не знаю, ну... Тяжело они живут все. В нашей стране вообще отвратительно они живут. С утра на съемку, потом на звучание, потом в театр, потом на репетицию. Я не могу на это смотреть просто. И потом мы говорим, они уходят, они умирают. Потому что они работают на износ и платят им отвратительно мало.
И никаких авторских прав нет, никаких отчислений. Ну, тут у нас актер сидит, Саша. Согласен с такой картиной страшной?
Да бог ее знает, как к этому относиться. Мне кажется, вот Панин умел как раз относиться к этому. Более философски, и пытался выпрыгнуть из этой вот клеи, что ему не всегда удавалось. Пытался узнать себя в других каких-то качествах. Иногда очень далеко уходил в знание, в узнавание этих качеств.
Но можно себя вот сберечь, что называется, когда ты в такой гонке находишься, бесконечной, в таком конвейере?
Очень трудно об этом говорить, потому что иногда ты попадаешь к очень неумелым людям. И я, кстати, у Андрея это прочел в интервью. Он говорил о том, что очень много фильмов появилось. Откуда появилось столько фильмов? А где такое количество специалистов? Где такое количество актеров, которые могли бы соответствовать этим высоким требованиям? Их нету. Появляются люди, которые... Я вижу, как люди разговаривают с говором, как люди вообще не имеющие никакой школы. Это мы же все наблюдаем. И это унизительно и для зрителей, и для актеров. И участвовать в этом тоже сложно. Поэтому хочется оттуда выпрыгнуть или иметь кого-то, с кем ты будешь на какой-то одной волне.
Говорить на одном языке.
Таких людей мало. Снимают они редко. А в театре еще реже, мне кажется, это встречается. Поэтому...
Вот Андрею повезло, он встретил Аванесяна на своем пути.
Ну, я не тот режиссер, который...
Все равно много сделал с вами.
Да. Здорово. Все, во всех моих фильмах снялся.
Все, мы должны заканчивать уже. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам. Александр Феклистов, Александр Аванесян. А Андрей Панин, конечно же, остается. Тем более, как я уже говорила, еще нас ждут премьеры. И их вот как минимум сегодня 3 мы насчитали. А может быть, и того будет больше уже посмертных премьер. Спасибо большое вам.
Спасибо.